И сейчас мы переходим к седьмому четверостишию из восьми строф о тренировке ума, где автор пишет: «Вкратце, да смогу я прямо и косвенно приносить пользу и счастье всем своим матерям. Да приму я на себя вред и страдания матерей тайно». И это четверостишие по-прежнему относится к тренировке относительной бодхичитты, пробуждению ума, направленного ради блага всех живых существ. И чтобы это возвышенное состояние ума, это благородное состояние ума, когда мы ценим других больше, чем себя, развивалось искренне и глубоко, то ее корнем служит сострадание. И сострадание – это такое состояние ума, при котором мы не можем равнодушно смотреть или терпеть страдания других и искренне желаем, чтобы живые существа освободились от боли и невзгод. Это глубокая сердечная забота о других. И наряду со страданием также необходима доброжелательность или любящая доброта, которая, эта доброжелательность видит живых существ, лишенных счастья и благополучия, и относится к ним с заботой, желая, чтобы эти существа обрели счастье, гармонию и благоденствие. Итак, два корня для развития ума, ценящего других больше, чем себя. Это сострадание, желание избавить других от страданий, и доброжелательность. Это устремленность даровать, принести другим счастье. И эти два качества не абстрактные идеалы, а практические основы духовной практики, поскольку они размягчают наш ум, устраняя эгоцентризм, создают естественную связь с другими существами и создают внутреннюю мотивацию для альтруистических действий. То есть без них стремление ценить других остается поверхностным. Но когда сострадание и любящая доброта укореняются в уме, желание помогать другим или альтруизм становится естественной чертой характера, а не добродетелью, которая совершается в силу собственных усилий. И в контексте этих тем сострадания и доброжелательности автор обращается к практике тонлен, то есть принятия и отдачи, и ее суть выражена в строках: «Да смогу я приносить пользу и счастье всем своим матерям и тайно принимать на себя вред и страдания всех матерей». И что такое тонлен на практике? На первый взгляд тонлен предлагает прямую передачу своего счастья другим и взятие на себя их страданий. Однако в буквальном смысле это возможно лишь в исключительных случаях, когда между людьми существует особая кармическая связь, уходящая корнями в прошлой жизни. В большинстве ситуаций такая физическая передача непосредственно невозможна. И почему же практикуют тонлен? Несмотря на ограниченную реализуемость в реальной жизни, эта практика имеет глубокий психологический и духовный эффект, поскольку это, во-первых, укрепляет альтруистические намерения, даже мысленное принятие чужих страданий и отдача своего счастья, тренирует ум, постепенно, шаг за шагом вытесняя эгоцентризм. То есть это не магия, это не какая-то магия, это переориентация мотивации, переворот мотивации от «как мне стать счастливым» к такой установке, как я могу облегчить страдания другим. И, во-вторых, это развивает смелость и сострадание, то есть представление о взятии страданий на себя закаляет дух, учит не бежать от чужой боли. И практика также воспитывает бесстрашие перед лицом страданий, как чужих, так и своих. Тонлен также обогащает нашу бодхичитту, превращая наши некие абстрактные пожелания в живой опыт или живые переживания. Итак, прежде всего, в процессе взращивания этого типа медитации, то есть тонлена, в первую очередь размышляют или смотрят на страдания других. То есть рассматривают это плачевное положение других существ, которые лишены счастья и подвержены страданиям, которые хотят быть счастливыми, но лишены какого-либо счастья. Причем речь идет не только о страданиях, которые они переживают в настоящий момент, но и о причинах страданий, которые обрекают их на муки в будущем. И по мере того, как если снова и снова медитировать о других, то постепенно зарождается искренний и глубокий опыт или ощущение, что он буквально не может вынести страданий других или окружающих. И возникает острое чувство срочности, и всегда встает вопрос, что я могу сделать, что вообще можно предпринять, чтобы рассеять эти страдания, облегчить ужасную ситуацию, в которой оказались другие. И если иметь такой подход, такой настрой, и осознавать, что другие существа не только страдают в данный момент, но также несут в себе причины будущих страданий, они закладывают причины, чтобы страдать в будущем, то со временем в один момент приходит к мысли, что мне ничего не остается, кроме как взять это на себя, то есть принять на себя сами страдания и причины страданий других живых существ. Итак, в рамках этой практики необходима радость или энтузиазм, отсутствие какого-либо уныния или отчаяния. Без этого нужно принимать на себя силой своего ума или воображения страдания и причины страданий других живых существ. Это можно делать при помощи визуализации во время медитации. Однако, если вы не способны визуализировать, то все равно можно тренировать ум таким подходом. И, однако, просто устранить страдания и причины страданий у живых существ недостаточно. Также вместо этого, для этого необходимо культивировать в себе желание. Пусть другие существа будут наполнены счастьем и благополучием. То есть, развивая такую устремленность, приходят ко второй части практики. Второй части практики, которая на тибетском называется тонг, что можно перевести как «отпускать» или «дарить». И стоит вопрос, что именно даровать. Все дарует все изобилие, которым обладает человек, все хорошее, что он считает своим. То есть это его достоинство тела, речи и ума, и любые другие дары или внешние блага, которыми он наделен. И так мысленно во время практики тонлен он отдает все это во время медитации или с помощью сила воображения, дарит живым существам ради их блага. И это напрямую связано с практикой доброжелательности. Мы видим, что живые существа хотят быть счастливыми, но по разным причинам не могут обрести желаемое. Поэтому мы совершаем это действие дарения, это даяние, как исполнение, тем самым исполняя сокровенные желания живых существ. И мы приходим к последним строкам этого текста, где автор пишет: пусть его духовная практика останется незапятнанной мирскими дхармами, то есть обыденными желаниями, и чтобы он смог видеть окружающий мир как иллюзия и не привязываться к нему, и так вырваться из круговорота перерождений. Этот стих можно разделить на две части. Первая о том, как не испачкать свою духовную практику мирскими дхармами, то есть обыденными желаниями. А второе о том, как развить абсолютную бодхичитту, то есть достичь состояния полной свободы от иллюзии привязанности. И одна из главных ловушек или опасностей на пути к тренировке бодхичитты заключается в том, что, стараясь ставить интересы других выше собственных, мы рискуем попасть в западню привычных обманчивых мыслей. Например, можно подумать: «О, я хочу, чтобы обо мне хорошо думали, и обо мне, наверное, хорошо подумают, когда я буду практиковать эту практику», или «надеюсь, меня похвалят за это», или буду думать, что я духовный человек, и я лучше других. Или можно смотреть на других свысока, потому что у меня серьезная практика. И на первый взгляд такие мысли безобидные, но на деле они способны испортить даже самую чистую практику. И речь идет о так называемых восьми мирских дхармах. Восемь мирских дхарм – это обыденные вещи, к которым привязано живое существо. Забота о том, то есть когда думают о том, что подумают другие о нас, желание слышать похвалу, погоня за некими мелкими радостями, привязанность к материальным вещам, страх критики, желание избежать неприятностей, боязнь боли и неприятие того, что нам не нравится. И чтобы духовная практика была по-настоящему чистой и приносила плоды, необходимо освободиться или устранить эти мирские дхармы. Для этого нужно перестать думать только о себе и искренне заботиться о благе других людей, осознать, что все в этом мире подобно сну, и не привязываться к вещам и событиям. Также важно практиковать без скрытых мотивов, то есть не ради похвалы и подарков или собственного статуса. И если удастся избавиться от этих мирских дхарм, духовная практика станет по-настоящему чистой и приведет к подлинному духовному росту. И теперь перейдем ко второй части этого стиха, где автор пишет: «Пусть я освобожусь, воспринимая все явления как иллюзию или иллюзорными, не буду привязываться к ним, освобожусь от таков круговорота существования, от таков сансары». И здесь речь идет о восприятии всевозможных явлений, то есть любых без исключения. В их число входят, например, другие живые существа, также все без исключения объекты, связанные с теми, кто достиг вершин духовного пути, скажем, полностью пробужденными Буддами, или даже мы сами. Если взять эти примеры за основу, то к ним следует добавить и все прочие явления, которые встречаются в круговороте бытия, то есть в самсаре, а также нирване или освобождении. И суть в том, что любые явления, будь то приятные или неприятные, хорошие и нехорошие, они не существуют так, как нами воспринимаются, так, как нам кажется. Обычно мы воспринимаем явления искаженно, то есть они предстают перед нами таким образом, который не соответствует истинной природе, который не соответствует реальности. То есть мы видим их искаженно, определенным образом, и тут же начинаем действительно считать, что именно так и они существуют. И мы полагаем, будто у них есть некая независимая природа, будто они обладают неотъемлемым самостоятельным бытием, существуют сами по себе, существуют со своей стороны и имеют собственные характеристики. И опираясь на это представление, опираясь на это восприятие, мы начинаем воспринимать их как наделенными такими качествами, как будто они действительно обладают независимой природой. И именно из такого восприятия возникают многочисленные омрачения, такие как привязанность, гнев и так далее. Итак, явления или феномены предстают перед нами, воспринимаются нами вовсе не такими, какие они есть в действительности. Они кажутся нам существующими сами по себе со своей стороны, обладающие независимой природой, будто бы исходящие из них самих. Мы воспринимаем их именно так, и затем верим в это, цепляемся за них в таком виде и формируем представление о том, что явление существует именно так. И именно это заблуждение и губит нас, заставляет нас страдать или делает нас подверженным страданию. При этом, конечно, в условной реальности существуют вещи хорошие и плохие, приятные и неприятные, и вполне можно признать этот факт. То есть это допустимо осознавать, что одни вещи хороши, другие приятны, а третьи нет. Такое распознавание возможно, но при этом важно понимать, качества, которыми обладает явление, имеют зависимую природу. То есть, другими словами, они возникают благодаря причине условий. и лишь в этом контексте обретает условное качество хорошести или, так сказать, плохости, плохого или хорошего. Этого вполне достаточно. То есть достаточно для того, чтобы явления обладали подобными качествами. И понимание этого достаточно, чтобы на этом основании устраивать свою духовную практику, то есть избегать проступков дурного и выбирать благие поступки. Но здесь важно учитывать один тонкий момент. Мы признаем, что есть явления благие и есть неблагие. Однако мы делаем это осознанно, не впадая в заблуждение, что есть благие и неблагие поступки, что что-то благое или неблагое изначально присуще самому объекту, что эти качества уже присущи своему объекту со своей стороны. То есть мы не считаем, что эти качества существуют сами по себе, независимо или изнутри объекта, и напротив, признаем их условную природу. И если мы поступаем так, то это создает основу, прочную основу для духовной практики. И таким образом, подобное отношение к явлениям можно назвать реалистичным или достоверным. И теперь обратимся к заключительной части текста, где говорится о восприятии всех явлений как иллюзорных. Или, по-другому говоря, подобных иллюзий, подобных галлюцинации. То есть выражение подобной иллюзии употребляется в самых разных контекстах, в связи с тонким пониманием бессамостности явлений в контексте учения о пустоте, в отношении грубой бессамостности личности. Оно используется широко и в разных контекстах. В тантре, как и в сутрах, слова «подобные иллюзии» тоже встречаются, но в разных контекстах. То есть, другими словами, выражение «подобной иллюзии» применяется во множестве ситуаций и несет разные смыслы. Однако в данном контексте имеется в виду следующее. То есть, явления не существуют так, как мы их воспринимаем, так, как нам кажется. То есть, и как именно они нам кажутся, как именно они воспринимаются нами. Они предстают перед нами так, будто обладают собственной природой, существуют сами по себе. И суть же в том, чтобы осознать, хотя явления и выглядят так, будто имеют независимую сущность, на самом деле они таковыми не являются. В этом смысле их действительно можно назвать подобными иллюзиями или галлюцинациями. Дальше, чтобы понять, почему все явления подобны иллюзии, необходимо уяснить два ключевых момента. Во-первых, нужно осознать, чего именно лишены явления, то есть в чем заключается их пустота. И во-вторых, нужно понять, что именно проявляется, каков их подлинный способ существования. И между двумя этими аспектами существует строгая зависимость. Если человек не постиг, что явления не обладают самобытием, что они не существуют сами по себе, то ему невозможно будет по-настоящему понять, что и их условный способ существования, то есть невозможно будет понять их, как они существуют условно, то есть увидеть, почему они подобны иллюзии. То есть, другими словами, почему они не существуют так, как нам кажется. Поэтому первым делом необходимо постичь эту пустоту, отсутствие самобытия, или отсутствие независимого существования явлений. И если обратиться к учению Пражнапарамиты, там говорится о множестве видов явлений, то есть от простейшей формы материи вплоть до всеведения, а также обо всех промежуточных разновидностях. И для каждого из этих явлений требуется распознать их способ существования в том смысле, что они лишены самобытия или истинного существования. То есть нужно увидеть, то есть нужно понять, что ни одно явление не имеет внутренней самодостаточной природы. Все возникает зависимо в силу причин и условий. Только через такое понимание можно прийти к осознанию, что все феномены подобны иллюзии. Они выглядят так, они проявляются так, как будто бы обладают неким истинным независимым бытием. но в реальности это не так. Итак, в процессе медитации, если в процессе медитации практикующий постигает отсутствие самобытия, то есть то, что явления существуют сами по себе, и по-настоящему убеждается в этом, в отсутствии независимого бытия явлений, то тем самым он познает их пустоту. И затем, выходя из медитации и вновь сталкиваясь с различными проявлениями относительно истины, он воспринимает их уже под влиянием ранее обретенного прозрения. То есть он воспринимает их с перспективы полученного опыта. И это прозрение постигает истины. То есть это прозрение позволило ему постичь истинный способ существования явления. То, что лежит в основе всего, что теперь предстает перед его умом. И в этот момент он действительно способен соединить свое прозрение с непосредственным восприятием явления. Он видит, как они возникают в сознании, воспринимается, но одновременно же с этим осознает, что их видимый способ существования не совпадает с действительным. И хотя явления предстают перед ним так, будто обладая самостоятельной природой, он понимает, что на самом деле это не так. Именно в постмедитативный период, после того, как было достигнуто это прозрение пустоты, становится возможным практиковать медитацию о явлениях как иллюзиях в постмедитативный период. И в этот момент он не просто умозрительно или концептуально думает, что все подобно иллюзии, а действительно переживает это. Он видит явления во всей их явственности, но при этом ясно осознает, что они не существуют так, как кажется. И таким образом медитация об иллюзорности явления не сводится к абстрактной концепции. Она становится живым опытом, в котором видение и в котором восприятие и понимание соединяются. Это и есть суть практики. Видеть явления, воспринимать явления, но не поддаваться иллюзии их независимого существования. Итак, прежде всего, благодаря постижению окончательного способа существования явления, то есть постижению пустоты, практикующий начинает понимать и условный способ существования, условную истину. На этой основе становится ясно, что явление существует лишь как наименование, лишь как то, что концептуально приписывается умом. И затем, снова и снова свыкаясь с этим постижением посредством медитации, вновь и вновь проявляя его в опыте постепенно ослабевает неведение, которое цепляется за истинное самостоятельное существование явлений. Именно это представление о подлинном существовании явлений считается корнем сансары. И по мере ослабления такого неведения постепенно живое существо освобождается от этого корня сансары. Именно поэтому в тексте говорится, будучи непривязанным, то есть не привязываясь к представлению о подлинном или неотъемлемом существовании явления, независимом, говорится, да буду я освобожден от оков, и пусть обрету я свободу от сансары или круговорота существования. Вот. На этом заканчивается короткое объяснение учения Гишелла Лангритампа по тексту 8 строф тренировки ума. И теперь, чтобы подвести итог этих учений, которые были изложены, то их можно свести к двум ключевым положениям. Первое из них – это стремление ценить других больше, чем себя. То есть переориентировать внимание собственных интересов на нужды окружающих. И в этом процессе рождается искреннее желание служить другим, формируется добросердечный или доброжелательный склад ума. И такой настрой, такая внутренняя установка относится к сфере практических, относится к методу и может быть осмысленно или как основа для нравственности того фундамента, на котором строится поведение человека. В дополнение к этому то, что создает совершенное единство, выступает аспект мудрости. Если предыдущий был метод, то сейчас речь идет об аспекте мудрости. И он заключается в осознании глубинной истины, что, как говорилось прежде, хотя явления мира предстают перед нами в определенной форме, в определенном восприятии или проекции, им не присуще самостоятельное неизменное бытие. Оно не обладает самодостаточной природой. Это и есть суть постижения реальности. И когда эти два начала, то есть метод и мудрости соединяются, происходит некое удивительное сочетание, когда практическая сторона духовного пути, то есть метода служения другим, сострадания и так далее, оно становится пронизанным мудростью, обретает глубину и истинность. А интеллектуальное постижение мира, то есть мудрость постижения пустоты с другой стороны, обогащается или пронизывается теплом сострадания, или философское понимание перестает быть холодным, абстрактным теоретизированием. И именно в их единстве кроется ключ к целостному, всестороннему духовному развитию. Так называемая мудрость очищает метод от эгоизма и иллюзий. А так называемый метод придает мудрости живую силу, воплощает абстрактные истины в поступках, в доброжелательности, в поступках любви и заботы. И так два этих начала взаимно дополняют друг друга, создавая гармонию внутреннего роста. И здесь его святейшество, дальше его святейшество говорит, что сейчас будет уместно завершить эту беседу относительно этого текста и остановиться на этом этапе. И он с искренностью и радостью отмечает, что эта встреча состоялась, что все сложилось именно так. Поскольку, организуя это мероприятие, он отчетливо осознал, насколько утомительной оказалась достаточно утомительной для многих участников. Одни слушатели, уже знакомые с буддийским учением, восприняли сказанное как нечто привычное или даже обыденное. Для других же, кому подобное наставление вновь или является чем-то новым, то изложенные истины могли показаться крайне сложными, далекими и почти недостижимыми. Тем не менее, несмотря на возможные трудности и препятствия, его святейшество говорит, что очень глубоко удовлетворен и рад, поскольку слушатели проявили исключительную внимательность и восприняли каждое слово. Он искренне рад, что эта встреча стала возможной, и выражает всем нам свою признательность. И учения, которые сегодня преподал, они возникли 2500 лет назад в Индии. И хотя эти учения возникли примерно 2500 лет назад в Индии, но даже сейчас, в 20 веке, Далай-лама говорит, что они будут иметь ценность и полезны для нас. И советы, и учения, и практики, которые мы обсудили здесь, они не так легки для исполнения. И для многих людей, вероятнее всего, они могут показаться достаточно непрактичными. Но как бы то ни было, тот, кто ищет подлинное и устойчивое ментальное умиротворение, Далай-лама говорит, что он не видит каких-то других альтернатив помимо этого. И в наши дни мы видим, как много необходимо приложить усилий для того, чтобы разные нации, разные страны прибегли к разоружению. И чтобы это случилось, действительно необходимо много усилий. И подобно этому, чтобы у нас возникло внутреннее разоружение или же ментальное разоружение, это также требует очень много усилий. И его святейшество сейчас будет молиться ради нашего благополучия, здоровья и процветания нашей духовной практики. И дальше монахи вместе с его святейшеством читают тексты благопожеланий. Затем в зале идут овации, громкие аплодисменты. Поскольку запись плохая, Далай-Лама что-то говорит организаторам, меняет микрофоны. То есть здесь трудно разобрать. И в завершении всего этого Далай-Лама благодарит всех еще раз и говорит, и приносит извинения, что его текст, его речь приходилось переводить дважды. И дальше Далай-Лама рассказывает свою историю, что он пришел из Тибета. То есть сейчас учения идут в 1979 году в Швейцарии. И он говорит, он продолжает, что было бы очень хорошо рассказать о стране, из которой Далай-Лама пришел. И поскольку в другом случае люди могут подумать, что Далай-Лама просто выпал из самолета, либо просто упал с неба. Это земля Тибета. Она лежит, она располагается в очень известных и загадочных горах Гималаев. Это страна, которую его святейшество испытывает большую любовь. И это, поскольку эта земля действительно благословенна. И нижние земли Тибета, они достаточно похожи на Швейцарию, в то время как верхние земли, например, великие северные равнины, они достаточно бесплодны, и это дикие места. Эта страна также богата на природные ресурсы, на минералы. И население Тибета приблизительно равняется населению Швейцарии, около 6 миллионов человек. Относительно тибетского народа, Тибет имеет очень, очень долгую историю и очень древнюю культуру, очень богатую древнюю культуру. Ну, а что касается внешности тибетцев, ну, они похожи на Далай-Ламу, или у них примерно такие же лица. И давным-давно одной из самых распространенной и влиятельной религии, процветающей в Тибете, была традиция под названием Бон. Хотя и ученые изучали историю возникновения этой религии, но до сих пор не ясно, когда она возникла. Но в любом случае, это понятно, что это была самая древняя религия Тибета. И со временем, немного позже, Будда Дарма, то есть буддизм, распространился и процветал в Тибете. И по отношению формы буддизма, которые пришли в Тибет, разновидности, туда можно включить тексты, канонические тексты Хинаяны, пришли в Тибет, а также сутры и трактаты Махаяны, а также учения по тантре или ваджраяне. И что касается тантры, в Тибет были принесены 4 класса тантры, или другие могут сказать 6 классов тантры. То есть, другими словами, это был полный набор учений. И в наши дни в таких странах, как Цейлон, то есть Шри-Ланка, Таиланд, Бирма, основной религией или направлением буддизма является хинаяна, тогда как в Китае в основном процветают учения махаяны. А также в Японии, Корее также процветает махаяна, и также там была или же есть тантра. И в отношении классификации тантр, которые были в этих странах, говорится то, что там, однако, были тантры только низшего класса, такие как крия-тантра, чарья-тантра и, возможно, йога-тантра. Все эти тантры процветали в этих странах. Но мы не видим, однако, высшей тантры, развития высших тантр в этих странах. И, однако, мы видим, что в Тибете был полный набор всех этих учений, которые распространились и процветали. И в наши дни, что касается буддийского учения, там присутствуют и низшие философские школы, и наивысшие, и разные разделения буддизма, которые некоторые считают высшими и низшими. То есть существуют различные философские системы. И кажется, что только у тибетцев сохранился полный комплект, полное собрание всех учений и относительно изучения, а также практики и медитации этих учений. И также в будущем в Тибете процветали так называемые великие знания, или по-другому, извините, то есть возникло возникновение других важнейших областей знания, таких как ремесленное дело, в частности религиозные ремесла, а также широкое распространение получили искусство врачевания, также изучение санскритской грамматики и многие другие дисциплины. И происхождение всех этих областей знаний, все эти тексты по этим знаниям, они связаны с Индией. И, однако, язык, на котором эти знания были изложены для всех этих областей, был тибетским. То есть тексты и сами знания были переведены с санскрита. Они были привезены из Индии в Тибет и получили развитие уже на тибетском языке. И эти системы, эти области знаний обладали особой спецификой для Тибета. Они существенно отличались от тех, что существовали в Китае, например, в Китае или других странах. А то, что касается ежедневного рациона в тибетской кухне повседневной, это была цампа, то есть прожаренная ячменная мука. И для кочевников это было, в первую очередь, они питались мясом, маслом и, конечно же, сыром. Это чем-то похоже на то, чем питаются швейцарцы. И сейчас же прежде всего из-за климатических условий большинство тибетцев, хотя и исповедуют буддизм, тем не менее едят мясо. Так было и прежде. И с одной стороны, тибетцы, как буддисты, они, разумеется, придерживаются принципа ненасилия. С другой стороны, продолжают употреблять мясо в пищу. В этом кроется естественное противоречие, которое очень часто становится предметом вопросов. Многие люди задаются этим вопросом. Что касается одежды, его святейшество полагает, что она, вероятно, в некоторой степени восходит к традиционной монгольской одежде. Что касается питания, особенно если говорить об использовании овощей тибетской кухни, его святейшество отмечает, что в тибетской кухне есть определенное влияние и китайской кухни, некое смешение традиций и заимствование из китайской кухни. И в связи с этим, с этими условиями, можно отметить, что тибетцы во многом проявляют немалую изобретательность. Так, в области кулинарии они заимствуют самые вкусные, особо вкусные блюда из других стран, например, из Китая. А в сфере философии они принимают глубокие индийские учения, перенеся их из Индии. И, наконец, учитывая суровый климат, они оценили практичность монгольской одежды и успешно адаптировали ее для себя. Что касается численности населения Тибета, его святейшество говорит о 6 миллионах человек. Однако здесь иногда возникают некоторые недопонимания. Дело в том, что в отдельных документах фигурируют иные цифры. Иногда 1,2 миллиона, иногда 1,7 миллионов. И расхождения объясняются тем, что более низкие показатели относятся лишь к некоторой определенной части территории Тибета. В то же время цифры, которые приводит его святейшество, отражают общую численность населения всего Тибета в целом. И после трагедии, постигшей Тибет, за его пределами оказалось свыше 100 тысяч тибетских беженцев, примерно 105 тысяч человек. И большинство из них, около 75 тысяч, проживают в Индии. А в общей сложности беженцы расселены примерно в 16 странах. В Швейцарии, например, находится около 1300 тибетских беженцев. Сейчас его святейшество особенно хотел бы выразить благодарность швейцарскому народу и различным швейцарским организациям, таким как швейцарский Красный Крест, за ту помощь и заботу, которую они проявили по отношению к тибетцам. Он испытывает самые Я испытываю к вам самые теплые чувства и искренне признателен за оказанную поддержку. И таково было краткое введение о Тибете, что происходит в Тибете. Что касается настоящего времени, сейчас на Земле, на нашей планете, взаимоотношения между странами, например, экономические связи или торговые отношения между различными государствами мира стали очень тесными. И разные нации теперь в значительной степени взаимно полагаются друг на друга и зависят друг от друга. И также кажется, что вследствие этой близости, этого сближения различных стран и народов мира, их различные религии также начинают соприкасаться друг с другом, и между ними формируются определенные отношения. И такая ситуация является очень благоприятной. Более того, у всех великих религий мира есть одна общая, высшая цель – сделать человека лучше, благороднее или совершеннее. И в этом отношении все основные религии сходятся, у них есть это общее устремление. Кроме того, его святейшество считает, что было бы очень полезно, если бы между последователями различных религий происходил взаимный обмен, например, сравнительное изучение. Можно было делиться учениями и знаниями о своей религии с представителями других традиций. И в свою очередь внимательно слушать то, что говорят другие. Таким образом могли бы возникнуть по-настоящему добрые и гармоничные отношения между различными религиями и их последователями, а также появилось бы лучшее понимание их уникальных качеств и особенностей. А сейчас я представлю буддийское учение, очень кратко, и ее суть сводится к четырем истинам, четырем реальностям для арьев. Это истина о страдании, истина об источнике страдания, истина о прекращении страданий и истина о пути. И чтобы глубже понять четыре истины, в первую очередь необходимо глубже познать две истины. Необходимо постичь две истины, поскольку это является корнем для постижения четырех благородных истин. То есть первое, каким образом явления возникают и как мы их воспринимаем, то есть их взаимозависимое возникновение. То, что эта взаимозависимость возникает только как некое наименование на основе наименования, а второе – их подлинная сущность, как они существуют на самом деле, то есть отсутствие их независимого существования со своей стороны. И это называется пустотой, то есть пустота – это абсолютная истина, а взаимозависимое возникновение – это относительная истина. И понимание этих двух истин является корнем для глубокого постижения четырех истин ариев. Что касается природы или способа существования явлений, он таков. С одной стороны, они возникают в зависимости от условий, опять же, как зависимые явления, и при этом лишены собственной, присущей им неотъемлемой природы. Вместе с тем, когда сходятся определенные условия, тогда явления возникают. Если же эти условия или сопутствующие условия не соединяются или прекращаются, то явления исчезают. И таков процесс, посредством которого явления возникают и проходят. Итак, давая следующее объяснение четырех истин, его святейшество будет рассматривать их не в отношении одного отдельного конкретного человека, в контексте всего человечества, всего мира, человеческого сообщества. И прежде всего, что касается первой истины, истины о страдании. Существует великое множество различных видов страданий, однако самым пугающим и самым серьезным из них является война. Что касается нашего настоящего, нынешнего времени, то ситуация в мире такова, что угроза исходит не только для жизни одного или нескольких человек. Можно сказать, что на кону существования всего человечества, всей популяции нашей планеты. И когда мы пытаемся отыскать истоки этого вселенского страдания, источника столь глубокого страха, мы неизбежно приходим к пониманию, что корень всего зла кроется в самом именно человеческом сознании. Ключевую роль здесь играют определенные ментальные состояния, или точнее искажение сознания, омрачение, такие как привязанность и гнев. И среди них особое место занимает гнев, а также тесно связанные с ним зависть. Именно гнев и ненависть оказываются истинным источником бед. При этом внешние факторы, например, оружие, военные арсеналы, не являются первопричиной проблемы. Сами по себе они нейтральны, они не способны причинить вред без участия человека. Чтобы оружие стало орудием разрушения, необходима движущая сила, мотивация, побуждающая людей применять его. И эта мотивация, в свою очередь, коренится в двух фундаментальных состояниях сознания – ненависти и привязанности. Причем именно ненависть выступает наиболее разрушительной силой. Это порочный круг мыслей, который держит человечество в плену и ведет к саморазрушению. И если у нас нет внутреннего благополучия, ощущения внутреннего благополучия или довольства, внутреннего мира, то невозможно будет принести мир вовне. И чтобы принести подлинное внутреннее счастье, внутреннее спокойствие в наш ум, для этого не нужно сбрасывать атомные бомбы на свои головы. Здесь нужен другой подход. Нужна медитация или созерцание. Внешние орудия, они не способны принести какой-либо внутренний мир. Только тренировка собственного ума способна что это изменить. Теперь, если говорить об истине прекращения страданий, то как можно прекратить такие омрачения, как гнев и зависть? Конечно, их можно в конечном счете искоренить полностью, но это произойдет лишь в неком далеком будущем. Однако, что же можно сделать в краткосрочной перспективе, в обозримом будущем? И здесь задача заключается в том, чтобы ослабить или уменьшить влияние таких ментальных факторов, как гнев. И как это сделать? Нужно дистанцироваться, отдалиться от условий, которые приводят к гневу, гордыне и зависти. Отстраняясь от них, мы постепенно привыкаем реагировать на них меньше, становимся менее восприимчивыми к их действиям, таким состояниям. С другой стороны, нам нужно приучать себя к тому, что не согласуется, не сочетается с такими ментальными состояниями, как гнев и гордыня. Иными словами, следует развивать в себе противоположные качества и модели поведения. Таким образом, можно уменьшить влияние ментальных искажений. И это вполне подтверждается, если мы проверим это на практике. Теперь, если говорить об истине пути, то есть о пути к такому прекращению страданий, то самой основой этого пути является сострадание. Развитие в себе доброжелательности, сердечности, формирование мотивации приносить пользу другим и служить им – вот суть пути, ведущей к такому прекращению страданий. И развивая сострадание, необходимо отбросить разделение между людьми по расовой, культурной, внешней или религиозной, философской принадлежности. Нужно отказаться от этих классификаций и четко осознать, что все люди – это просто люди, и это действительно объединяет всех нас. Неважно, кто перед вами – житель Востока или Запада, верующий или неверующий. В глубине души мы все одинаковы, мы принадлежим к одному человеческому роду, и именно здесь зарождается подлинное чувство братства, искренняя любовь к другим, повышенное внимание к нуждам окружающих, уменьшение эгоизма. Эти качества абсолютно необходимы на пути к состраданию. Развивая такой подход и прилагая подобные усилия, мы сталкиваемся с трудностями, но это действительно того стоит. Вот, собственно, и все, что следовало сказать. Его святейшество вновь хотел бы выразить свою благодарность и вознести молитвы. И здесь человек спросил какой-то вопрос, но поскольку запись старая, на записи это хорошо не слышно, лишь ответ Далай-ламы. Он отвечает так, что сам ум – это не какой-то иной феномен или нечто внешнее. То есть, напротив, именно ум Ум и есть сила человека. То, что человек думает, также определяется силой его ума. И его сердечно считает, что должен ответить на ваш вопрос следующим образом. В уме присутствуют определенные представления, концепции, которые некоторые из них являются неразумными или иррациональными. Если ум попадает под влияние или под власть таких концепций, то это считается ошибкой. Однако существуют и другие типы представлений, рациональные и основанные на разуме или логике. И если ум находится под влиянием таких концепций, то никакой ошибки нету. Если соотнести это с ранее сказанным ранее, то настоящая война или битва происходит в уме. Противник или враг, или его враг находится в его уме, и тот, кто противостоит этому противнику, тоже находится в уме. Вот где происходит истинная битва. И можно сказать, что что-то из этого является негативным, а что-то негативным, но оба этих аспекта происходят в уме. Далее задали второй вопрос. И он заключался. Вопрос был такой: в уме, как вы сказали, как считается, присутствуют и негативные, и позитивные аспекты. Кроме того, некоторые из нас на Западе здесь существуют, верят в существование подсознания, которое влияет на наш выбор, подсказывает, чего следует избегать, к чему стремиться. И его святейшество полагает, что это подсознательное или иначе неявный, ум действительно существует, и в нем присутствуют как благотворные, так и неблаготворные элементы. То и есть положительные или отрицательные, бессознательные или неявные состояния ума. И этот вопрос, который довольно детализирован, то есть важно иметь ясное понимание изложения во всей его сложности. То есть речь идет об уме, о ментальных факторах, о познании, о чувственном познании, сознательном, о скрытом уме, явном и неявном видах сознания. Необходимо понять все эти аспекты и то, как они взаимосвязаны. Иначе, услышав лишь одно-два приложения по этой теме, легко ошибиться в интерпретации. Итак, из зала возник еще третий вопрос, однако на записи его не слышно, только ответ Далай-Ламы. И он говорит, это весьма интересный момент, и более того, он требует дальнейшего исследования и изучения. Однако его святейшество мог бы сделать следующий комментарий. С материалистической точки зрения, чтобы говорить в соответствии с действительностью, необходимо исследовать саму эту реальность. Делая это, следует развивать то, что называется, опираться на то, что называется достоверным познанием, противоположность недостоверному познанию. То есть действовать нужно именно таким образом. Недостаточно просто что-то вообразить или лишь концептуально обдумывать нечто, даже если делать это 100 или 1000 раз. Одно лишь мышление не обязательно приводит к тому, что воображаемое окажется соответствующим действительности. Необходим подлинный контакт с реальностью, контакт с реальностью, основанный на собственном достоверном познании. И уже на этой основе следует действовать. Это и является подлинным и реалистичным подходом. Однако, если действовать лишь на основании того, что человек воображает или думает, это вовсе не означает, что он действует в соответствии с реальностью. И именно в этом смысле, то есть в том, что буддизм является рациональным учением, он в значительной степени связан с данным вопросом. И когда его святейшество говорит о марксизме, он считает, что в первоначальном марксизме, несомненно, есть некоторые положения, которые могли бы быть весьма интересны для рассмотрения и сопоставления с буддизмом, и которые имеют определенное сходство с традицией буддизма Махаяны. В записи был некий вопрос о марксизме, который трудно разобрать в в этой старой записи. И здесь конец. В конце учения следуют громкие аплодисменты. Далай-лама благодарит молодого переводчика. И на этом заканчивается учение.